Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и снова мы стоим на пороге Великого Поста. Для многих долгожданного. Хороший повод заняться собой и телом, и душой. Сбросить лишний вес, оздоровиться. Но главное – стать добрее, искренне, чище, преодолеть порочность, избавиться от дурных привычек. Наконец, уделить больше времени молитве, посетить великопостное богослужение – особенно канон Андрея Крицкого, который читается вечерами первые четыре великопостных дня в понедельник, вторник, среду и четверг. В нашем Сретенском соборе начало в 17.
Помощник и покровитель, мысь мне во спасение, прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его славного прославися. Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Превзошел я Каинова убийство сознательным произволением. Через оживление греховной плоти я сделался убийцей души, вооружаясь против нее моими злыми делами.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Авелевой праведности Иисусе я не подражал, никогда не приносил тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни жизни непорочной.
Помилуй меня, Боже, помилуй.
Как Каин, так и мы с тобой, несчастная душа, принесли Создателю всего жертву порочную, дела нечистые, жизнь невоздержанную, поэтому мы осуждены.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Оживотворивший глину, как горшечник, ты даровал мне плоть и кости, дыхание и жизнь. Но Творец мой, Искупитель мой, Судья, прими меня, кающегося.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Пред Тобой, Спаситель, открываю грехи, сделанные мной, и раны души и тела моего, которые злодейственно нанесли мне внутренние убийственные помыслы.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Хотя и грешен, Спаситель, но знаю, что Ты, человеколюбив, наказываешь состраданием и милуешь с пламенной любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как отец, призвать сына блудного.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Присущественная Троице, поклоняемая в одном существе, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы умиления.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Богородица, надежда и защита воспевающих Тебя, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как владычица чистая, прими меня кающегося.
Вон мне небо и возглаголю, и воспою Христа.
Православная Церковь вступила в святые дни Великого Поста. Воздержание от пищи, как все мы знаем, это только одно из многих составляющих великопостного подвига. В первую же очередь, Великий Пост – это время духовной активности. Это период самооценки, размышления о душе, жизни, вечных ценностях. Это время особых усилий исправить что-то в жизни, от чего-то отказаться, в чем-то раскаяться. Поэтому, вступая в святые дни Четыридесятницы, Церковь предлагает конкретную библейскую тему для размышления, а именно трагедию Адама и Евы, изгнание Богом их из рая. Адам и Ева олицетворяют всех нас, воплощают в себе весь человеческий род, который ставит под сомнение благость Творца. Змей, некое таинственное существо, очень осторожно подходит к Еве и говорит: «А правда ли, что вам запрещено вкушать отовсюду, от любого плода этого чудесного сада?» «Нет, – отвечает Ева, – мы всюду вольны. Вот только есть одно дерево – познание добра и зла. Вот от него мы не должны вкушать, ибо Бог сказал нам, что если мы вкусим, смертью умрем». «О нет, не умрете, – говорит змей. — Значит, Бог лжет. А вы станете как боги, знающие добро и зло, — говорит змей. Как мы уже говорили с вами, на библейском языке слово «знать» обозначает также владеть, уметь, властвовать, обладать и даже любить. Это особое слово, которое трудно переводится на европейские языки. Значит, это дерево власти, владычества, обладания, а не просто какого-то теоретического знания, вроде научных истин. Обладание чем? Добро и зло – это идиоматическое выражение, которое означает «все на свете». Иначе говоря, это древо символизирует все. Весь мир, созданный Творцом. И власть над миром можно, оказывается, получить не через Творца, а как-то независимо от него, противопоставляя свою волю его воле. «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И люди, повинуясь этому лукавому внушению, приступили Божью заповедь и вкусили от этого древа. В ближайшем смысле слова, применительно к тому, что произошло в первозданном раю, грех есть непослушание. Бог повелел не вкушать, а люди вкусили. Противоборство Богу. Бунт против Бога и его закона. Вот каковым предстоит грех первых людей с внешней стороны, так как он раскрыт во второй главе книги «Бытия». Но у этого внешнего противостояния человека Богу было еще внутреннее, более страшное содержание. Почему человек противопоставил себя Богу? Почему он проявил непослушание, отказался следовать воле Божией? Какова подлинная причина отказа человека принять волю Божию и следовать Божьему закону? Дьявол сказал: «Как вкусите от плода, откроются очи ваши, и будете как боги, знающие добро и зло». И вот эти слова Священного Писания, традиционно Церковью и святоотеческим преданием, толкуются следующим образом. Научная темная сила, тому, что они станут как боги, знающие добро и зло, люди решили стать на место Бога, занять Его место, не руководствоваться более Его законом, но зная, что добро и что зло, самостоятельно, без Бога управлять своей жизнью. И поэтому сердцевиной первородного греха, его сущностью, является отказ человека от Бога. Людям перестал быть нужен Бог. Они почувствовали, что могут устроить свою жизнь, управлять своими поступками, выбирать между добром и злом, опираясь исключительно на самих себя и отрицая всякое вмешательство Божие в их судьбу, в их жизнь. И поэтому первородный грех – это не просто заблуждение, это не просто непослушание. Нет, это разумный, свободный отказ людей от Бога и им предназначенного плана развития человеческой истории. И что же произошло вслед за этим отказом? Человек, поддавшийся искушению змея, извратил свое понимание Бога. Как говорит змей, знает Бог, что в тот день, когда вкусите от плода, откроются глаза ваши. И человек верит тому, что говорит змей. Он меняет свое понимание Бога, вечного, всемогущего и любящего Отца. Меняет на какое-то существо ограниченное, которая пытается защищать и ограждать свое могущество, ему принадлежащую власть, ограждать от человека. Люди принимают в свои сердца такое извращенное понимание Бога. И что же происходит вслед за грехопадением? Как говорит нам Библия, очень красивыми образными словесами человек стал прятать лицо свое в деревьях сада. Раньше он шел открыто и с радостью навстречу Богу, видя в нем своего Творца и Попечителя. А ныне, согрешив и отказавшись от Бога, он прячет в деревьях свое лицо. И этот прекрасный поэтический образ открывает нам страшную истину о том, что человеку действительно не требовался Бог. Бог присутствовал в мире, и человек знал, что он присутствует, но скрывался от него, ибо не имел в нем более нужды. Глаза их открылись, и они увидели, что они наги. То есть они вдруг почувствовали свое сиротливое бессилие, стыд перед миром, перед Богом. Они стали жалкими. И вот дальше сказание разворачивается. Оно ставит вопрос о покаянии. Бог не обличает Адама. Он говорит, где ты, Адам? И мы видим как бы детскую театрализованную картинку. Бог прогуливается по саду и зовет, где ты, Адам? Адам прячется. Бог спрашивает: «Может, ты вкусил с этого дерева?» И вместо того, чтобы сказать: «Да, вкусил», Адам говорит: «Ты сам виноват. Это жена, которую ты дал мне. Это она меня научила». Жена тоже не берет на себя ответственности. Она говорит: «Это змей, которого ты создал. Вот кто виноват. Это он меня надоумил». Покаяния нет. И ломаются отношения между человеком и Творцом. Что же тогда представляет из себя сам акт изгнания Адама из рая? Это лишь только утверждение того приговора, который сам себе вынес человек. Не Бог наказывает человека. Бог констатирует факт. Он творит свой первый суд в истории человеческого рода. Суд, который никогда не расходится с правдой. Суд, который не выносит приговора, но обнаруживает истину. И этот первый суд Бога над человеком совершился тогда, на заре нашей истории, когда первозданные люди были изгнаны из рая. А точнее, можно сказать, сами лишились рая, потому что райское блаженство невозможно без Бога, которого они потеряли, от которого отвернулись. И то не было Божье наказание, то было обнаружение истины, правды, выражение той истины, того положения вещей, которое сам человек своей свободной волей, своим разумом совершил. И затем вся история рода человеческого стала осуществляться вне рая, вне близости с Богом. Человек быстро, на опыте своей горькой жизни, осознал, что значит жить без Бога, что означает быть хозяином своей судьбы и творить добро и зло. Вся история Библии, религиозная история человечества, отраженная в этой священной книге, повествует нам о страшной трагедии, трагедии человека, оставшегося без отеческого окормления своего Творца. И люди очень скоро поняли, к какому ужасу может привести их свободная воля. Не сменилось еще и поколение людей, как проливается первая кровь Авеля от руки брата его Каина. И сколько этой крови пролил человек за все это время, пока он существует на этой планете? Сколько горя и неправды принес он своей свободной волей и своим разумом в этот мир. И очень рано стали осознавать люди, что нет другого пути, как только один путь – обратно в рай, обратно к Богу, обратно под Его отеческий покров, обратно в обиталище Его любви, чтобы быть Его сыновьями и дочерьми, и чтобы Он своей могущественной десницей управлял нашей жизнью, не нарушая нашей свободы, но гармонично сочетая свою священную премудрое провидение и нашу человеческую свободу. А что есть грех? Это противопоставление человека Богу. В сущности своей, в основе своей, грех есть удаление Бога из человеческой жизни и поставление самого человека, его собственного «я», на место Бога. Человек не может жить с Богом в сердце, не может находиться с Ним в общении, в единстве, когда он творит грех. А потому мы можем сказать, что всякий грех прекращает наше общение с Богом, создает пропасть между Богом и человеком. Обращение к Богу есть таинственный, но чрезвычайно важный момент в религиозной жизни каждого человека. И как мы отмечали с вами, в Священном Писании на еврейском языке одним и тем же словом обозначается обращение и покаяние. Если мы вдумаемся во всю историю древнего израильского народа, то она свидетельствует нам о том, что обращение, собственно говоря, и было покаянием. Всякий раз, будь то личным или национальным. Но что же представляет из себя покаяние? Греческое слово, которым обозначено это понятие, в Библии имеет более широкий смысл, чем соответствующее русское слово. Как вы помните, на греческом это слово звучит «метаноя», дословно «изменение», «перемена». Покаяние есть то, что противоположно грехопадению. Если во грехе дышим мы гордыней, человек поставляет самого себя в центр жизни, то в покаянии он смиренно уступает место Богу. И поэтому покаяние не есть лишь только слово. Можно сказать, что покаяние – это новая жизнь, жизнь с Богом, когда Бог в центре всего. И именно потому покаяние и есть суть нашего обращения к Богу. Есть еще очень важный аспект. Мы живем в этом мире, окруженные людьми, и совершаем грехи не только в отношении Бога, но мы нарушаем Его волю и в общении с окружающими, нас, братьями и сестрами. И потому наш долгий путь покаяния перед Богом, который должен, собственно говоря, стать содержанием всего подвига Святой Четыридесятницы, мы должны начать с покаяния перед ближними. Именно поэтому первое великопостное богослужение по уставу Православной Церкви включает в себя чин прощения, когда члены Церкви, члены христианской общины просят друг у друга прощения, полагая первый камень в основании строительства здания своей духовной жизни.
И сказал Христос:
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
Мы знаем, как трудно часто искренне попросить прощения. Какую внутреннюю борьбу приходится нам испытать и выдержать, чтобы принести свое раскаяние ближним? Сколько соблазнов, сколько посторонних мыслей приходит на ум? Нам иногда кажется, что нам, собственно говоря, и не за что просить прощения, потому что, наоборот, тот человек, с которым я нахожусь в плохих отношениях, он сам виноват. Зачем же мне просить прощения? Было бы справедливее, чтобы он попросил у меня прощения. Чувство гордости, самолюбия и много-много других чувств поднимается в нашей душе, иногда только лишь при одной мысли о том, что мы должны и спросить прощения у нашего ближнего. Но не случайно акт прощения связан с такой мучительной внутренней борьбой, потому что, и спрашивая прощения, мы как бы прикасаемся к самому небу греха, мы как бы объявляем борьбу с самому страшному врагу в нашей духовной жизни – гордыня, которая есть причина всякого греха. И вот сегодня, после обычного окончания нашей литургии, будет совершено дополнительное краткое богослужение – вечерняя, на которой все мы попросим друг у друга прощения. Поставим точку над всеми нашими плохими отношениями с нашими братьями и сестрами. из глубины нашего сердца скажем «прости» и простим. Скажем «прости» тем даже, кто, как кажется, нас обидел. Ибо в любом конфликте, в любом противоречии между двумя людьми в той или иной степени повинны оба. И пусть это наше прощение будет искренним и сердечным. И будем помнить, что чем тяжелее нам сказать это «прости», тем действеннее акт покаяния. И пусть в этом поможет нам Бог.
Я виноват перед всеми, прежде всего клиром, всеми присутствующими за свое нерадение, холодность такую, беспечность. Я прошу вас простить меня делами, словами, мыслями, чувствами, всей своей жизнью. Простите и благословите меня.
Пользуясь возможностью, я искренне хочу исполнить прекрасную традицию Православной Церкви и попросить у всех прощения, с которыми меня сводила жизнь, пред которыми я, может быть, оказался не на высоте человеческого достоинства, а также пожелать всем здоровья и радости духовных побед на Великопостном поприще. Всего доброго!